говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 2008 год. Завершение реформы электроэнергетики в России. Баксгольмское дело. Как Европейский суд разрешил тяжбу между латвийскими строителями и шведскими подрядчиками. Рассказ о книге «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир». И «Добрые соседи. Польская пресса на Украине». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В этом году в России завершится реформа электроэнергетики. К 1 июля прекратит существование государственный холдинг РАО ЕС России. Вскоре половину всей электроэнергии в России будут производить компании, неконтролируемые государством. Тем не менее, тарифы на электроэнергию будут меняться постепенно, до полной их либерализации еще далеко. Тему продолжит Сергей Сининский.
До недавнего времени на долю РАО ЕС России, контролируемого государством, приходилось 65-70% всей производимой в стране электроэнергии. На сегодня, за полгода до упразднения холдинга, насколько она уже сократилась? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Дмитрий Скрябин.
Я думаю, что сейчас на долю РАО приходится меньше, чем 65% в связи с приватизацией генерирующих активов. Я бы сказал, что порядка 40% мощностей РАО уже на сегодняшний момент было приватизировано и поменяло контролирующего акционера. Поэтому мы можем говорить, наверное, не о 65%, а где-то порядка 40% электроэнергии, вырабатываемой в России, контролируется пока еще РАО ЕС России.
С полной ликвидацией холдинга РАО ЕС России, какая в целом доля всей производимой электроэнергии в России по-прежнему прямо или косвенно будет контролироваться государством? В его владении остаются все атомные и большинство гидростанций, а часть тепловых станций, хотя и приватизируются, будут принадлежать компаниям, в которых государство является главным акционером, например, «Газпрому», который намерен объединить свои активы в электроэнергетике с такими же активами «СУЭК», крупнейшей угольной компании России.
После разделения РАО, в моем понимании, госструктуры – это «Газпром», возможно, «СУЭК», который вполне возможно войдет в сделку с «Газпромом» по объединению активов, это «Росэнергоатом», это «Гидро ОГК». Я думаю, что они будут вырабатывать порядка 40-50% электроэнергии в стране.
В России часть электроэнергии уже продается по нерегулируемым государством ценам, то есть на свободном рынке. Как менялась доля этого рынка в течение 2007 года и какой она может быть к концу 2008-го? Попадает ли на него энергия, производимая на контролируемых государством атомных и гидростанциях? Аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка «Кит Финанс» Дмитрий Царегородцев.
Достаточно просто изложить картину происходящего. Весь рынок одновременно либерализуется одними и теми же порциями. Различия для генерирующих компаний с разной формой собственности, с разным типом используемого топлива законодательство не делает. 1 января 2007 года до 1 июля в свободной зоне торговалось 5% плановой выработки электричества. Потом эта доля была увеличена до 10%. С 1 января мы откроем для свободного обращения еще 5% рынка. И, наконец, с 1 июля 2008 года четверть всей планово вырабатываемой энергии в России будет продаваться по нерегулируемым ценам. Более того, есть важный нюанс, связанный с тем, что вся электроэнергия на вновь вводимых мощностях может реализовываться по свободным ценам, а также вся сверхплановая выработка тоже может реализовываться по свободным ценам. Поэтому де-факто к концу 2008 года, по моей оценке, от 30 до 32% всей потребляемой в России электроэнергии будет приобретаться потребителями на свободном оптовом рынке.
А какое влияние на формирование свободной части рынка электроэнергии в России оказывает тот факт, что энергосистемы некоторых регионов страны, например, Республики Коми, Архангельской и Калининградской областей, оказываются почти изолированными от общих сетей?
Вообще проблема изоляции отдельных регионов стоит достаточно остро, и речь даже не идет об островных территориях, то есть территориях, которые вообще не подключены к единой национальной энергетической сети или подключены слабыми линиями. Достаточно серьезная проблема представляет собой так называемые бутылочные горлышки, то есть узкие места между регионами, достаточно хорошо покрытых сетями в частях страны. Скажем, избыточная энергия с атомных станций в Поволжье вполне могла бы насыщать и Москву, и южный регион, который сейчас так остро в этом нуждается, но не могут этого сделать по той причине, что высоковольтные линии не справляются с потребной нагрузкой, а быстрое введение расшивочных мест невозможно и, скорее всего, действительно полностью единой и соответствующей текущей карте потребления ЕНС, национальная электрическая сеть, станет, вероятно, году к 2011-2012.
Коль скоро в стране существуют два рынка электроэнергии, регулируемый и свободный, а спрос на нее только увеличивается, сколь различаются текущие цены на них? Дмитрий Скрябин, компания Unicredit Aton.
Тариф на электроэнергию на свободном рынке, я бы сказал так, несколько несопоставим с регулируемым тарифом, потому что в регулируемой части производители получают полностью плату за мощность и плату за электроэнергию. В свободном секторе продают только электроэнергию.
А что такое плата за мощности?
Плата за мощность включает в себя фактически покрытие постоянных затрат, то есть на поддержание мощности, там, на ремонт, на персонал, то есть которые не зависят от выработки электроэнергии. И плюс некая инвестиционная составляющая. А цена на электроэнергию – это фактически цена топлива, это фактически покрытие переменных издержек. И в регулируемом секторе генераторы полностью получают свои постоянные издержки за счет платы за мощность и получают часть платы за электроэнергию за счет тарифа на электроэнергию регулируемого. В свободном секторе генераторы только получают плату за электроэнергию, потому что плату за мощность они уже получили в регулируемом секторе. Из-за этого средний тариф свободного сектора ниже, чем средний тариф регулируемого сектора.
Выглядит почти невероятным. Электроэнергия на регулируемом рынке дороже, чем на рынке свободном.
Но это как бы некая искусственная величина, которая совершенно не говорит о том, что введение свободного сектора привело к снижению тарифа. Это абсолютно не так. Я думаю, что через год, через два, когда структура рынка будет более правильной, когда у нас будет введен рынок мощности, мы увидим, что цена на свободном рынке существенно выше, процентов на 20, на 30 выше, чем цена на электроэнергию на регулируемом рынке.
А сколь вероятно, что рост спроса на электроэнергию в России в 2008 году может превысить рост ее предложения за счет расширения мощности электростанций?
В принципе, для 2008 года, я думаю, такая ситуация будет характерна, потому что фактически предложение в 2008 году мало увеличится, потому что очень мало мощностей будет введено в 2008 году. Тем не менее, экономика продолжает расти, и как видите, зима будет не такая теплая, как в прошлом году, поэтому темп роста спроса на электроэнергию по 2008 году, я думаю, будет порядка там 2-3%. А введение мощностей и строительство мощностей, я думаю, придется на 2009-2010 год. Потому что только сейчас генкомпании привлекли деньги, они начинают строить, цикл строительства занимает 2-3-4 года. Поэтому рост предложения догонит рост спроса, я думаю, только в перспективе 2-3 лет.
Из принятой в 2007 году правительством России программы ликвидации в российской электроэнергетике так называемого перекрестного субсидирования, когда завышенные тарифы для промышленности позволяют компенсировать заниженные тарифы для населения. Что будет предпринято уже в 2008 году и какое это будет иметь значение для конечных потребителей, главным образом для населения? Дмитрий Царегородцев, инвестиционный банк КИТ Финанс.
Потребление на электричество населения всегда будет в той или иной степени регулировано. То есть 12% потребления, а это небольшая на самом деле доля, это та доля, которая приходится именно на население, будет в той или иной степени регулируемой. Население не почувствуют, мне кажется, в полной мере всей либерализации рынка. Хотя, глядя в лицо реальности, все понимают, что в конце 2009 года, рынок уже де-факто станет свободным. Потому что процент формально либерализованного обращения превысит 50, плюс сверхплановая выработка, но вы представляете, рынок, который либерализован на 55-60%, это уже по факту полностью либерализованный рынок.
Но это само по себе еще не означает ликвидации перекрестного субсидирования.
Что касается перекрестного субсидирования, я думаю, что в обозримом будущем, ну, по крайней мере, на горизонте 2-3 года, мы уйдем от дотаций общих, общерыночных, и перейдем к дотациям адресным, когда дотации будут получать именно потребители, в зависимости от их социального положения, по определенным критериям. Реально, я думаю, эта система прямого, точного субсидирования может быть реализована, ну, наверное, году к 2009-му.
Нынешние розничные тарифы на электроэнергию для населения составляют в европейской части России от 1,5 до 2,5 рублей за 1 кВт. киловатт-час? А на каком уровне, по вашим оценкам, эти тарифы могут оказаться к концу 2008 года?
Итоговые цены для населения будут сформированы сочетанием, наверное, факторов. Первое – это все-таки динамика регулируемых цен. Прирост по годовой должен составить от 14 до 17%. То есть, соответственно, мы выходим на цены в районе рубль 80 до, возможно, до 3 рублей. Наверняка они будут все-таки не одинаковы по регионам. И второе – это динамика свободного рынка. Мне кажется, что она, если и уйдет в сторону от регулируемых тарифов, то незначительно. Сомнительно, чтобы цены по итогам года увеличились больше, чем на 20-25%. То есть никакого супервзрыва потребитель не увидит.
К концу 2008 года по свободным ценам будет продаваться 25% всей потребляемой в России электроэнергии. К 2011 году этот рынок либерализуют полностью, но только для промышленных потребителей. Тарифы для населения и после этого какое-то еще время будут регулироваться государством.
О завершении реформы электроэнергетики в России рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Недавно Европейский судебный двор в Люксембурге принял решение, которое произвело настоящий фурор в Европе. Судебный иск, получивший сокращенное название «Ваксгольмское дело», имел отношение к трудовому праву Европейского Союза, и решение суда по нему имеет силу прецедента. Может быть, именно поэтому приговор в духе царя Соломона возмутил как европейские профсоюзы, так и объединение работодателей. Подробнее об этом деле в материале Ефима Фиштейна.
Профсоюзы считают, что решение Европейского судебного двора поощряет так называемый социальный демпинг – экспорт заниженной цены труда с востока на запад Европы. Работодатели, напротив, полагают, что расширенное толкование права на забастовку – не что иное, как возвращение социализма в Европу через заднюю калитку. Суть Ваксгольмского дела вкратце такова. Латвийская компания «Лаваль» получила в 2004 году интересный подряд на ремонт здания местной школы и спортзала в шведском городке Ваксгольм. Ее расходная смета показалась ратуше наиболее рачительной, ибо работы фирма намеревалась произвести собственными силами. Заключать коллективный договор со шведскими профсоюзами она категорически отказалась, сославшись на то, что уже имеет такой договор с латвийскими строительными рабочими. Оно и понятно, строительная контора не хотела платить латвийским рабочим шведских зарплат. Но не тут-то было. Шведы наглухо блокировали пикетами стройплощадки, не пропуская туда ни механизмов, ни мастеров. Как эта тяжба видится из Риги? В сообщении нашего корреспондента Михаила Бомбина.
Как пояснили мне в офисе строительной фирмы «Лавал» и партнеры, сам по себе скандал и последовавшие судебные тяжбы сказались на предприятии самым негативным образом. Около 100 вернувшихся без денег из Швеции рабочих тут же поувольнялись, и в настоящий момент фирма строительством не занимается и существует в виде пары кафе и нескольких торговых точек, рассказывает заместитель председателя Союза свободных профсоюзов Латвии Ливия Мацинкевич.
Проблема была в том, что шведские профсоюзы запросили нашего работодателя, ту фирму «Лавал», которая отправляла туда и заключала договор со шведами, заключать коллективный договор, местный, шведский. И самое главное условие было то, что минимальная заработная плата этих рабочих была не меньше, чем шведским рабочим. Это было начало. Но так как эта фирма «Лавал» заключала до этого коллективный договор у нас здесь, в Латвии, то они отказались. Профсоюз строителей начал организовать акции протеста и блокады и так далее.
Затем работодатель, то есть латвийская фирма «Лавал», обратился по инстанции в шведский трудовой суд и проиграл процесс. Однако дело пошло в Европейский суд, а там рассудили иначе.
Последнее было уже решение Европейского суда о том, что, конечно, нормы надо соблюдать, и свои права профсоюз может защищать, но не ущемляя и не приостанавливая бизнесные интересы. То есть рабочий процесс, или вернее процесс строительства, там был приостановлен, и там были потери. Опять дело отправлено обратно в трудовой суд Швеции, который окончательно будет решен по поводу издержек и по поводу еще каких-то нюансов.
И что это значит впредь? То есть теперь наши фирмы могут безбоязненно ездить и работать?
Наши фирмы могут, да, безбоязненно, и мы должны, если здесь заключен трудовой договор, и если определены какие-то нормы заработной платы и всего прочего, то они должны соблюдаться и в том государстве.
Однако безукоснительное соблюдение подобных норм может оказаться палкой о двух концах и, как опасается Ливия Марцинкевич, головной болью для профсоюзов Латвии.
В открытом трудовом рынке европейских стран, ну, не имеет никаких проблем. Там мы должны эти свободы соблюдать. А имеется в виду, как мы будем действовать и какая будет наша позиция, если нам надо будет приглашать рабочих с третьих стран. И если эти условия нам надо соблюдать, то это будет явной уже дискриминацией наших рабочих, которые не получат, которым будет очень невыгодно. И если такие условия наши фирмы будут использовать, то, конечно, наши профсоюзы, и мы будем протестовать и будем думать, какие условия. Конечно, может быть, пока, может быть, молдаванам или кому-то там еще выгодно приезжать сюда работать, но для нас это явно невыгодно.
Сообщила Ливия Марцинкевич. Уже сегодня в Латвии наблюдается дефицит рабочей силы. По мнению экспертов, в будущем эту проблему все равно придется решать, и вряд ли сюда поедут работать граждане Швеции, Германии или Австрии. Скорее всего, это будут гастарбайтеры из России, Украины и Белоруссии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Решение Европейского судебного двора в Люксембурге я назвал «Соломоновым» по той причине, что оно фактически признает правоту обеих сторон. За профсоюзами признано право на забастовку. Единый рынок предполагает взаимное признание коллективных договоров во всех странах Европейского Союза. В репортаже из латвийской столицы прозвучало мнение представителя профсоюзов, поэтому дадим слово и другой стороне – работодателям. Президента хозяйственной палаты Чехии Яромира Драбека я спросил, как его орган воспринял решение Европейского суда.
Сразу же хочу подчеркнуть, что хозяйственная палата Чешской Республики считает это прецедентное решение Европейского судебного двора скорее положительным, чем отрицательным. Прежде всего потому, что оно не ставит под сомнение основополагающие принципы, на которых зиждется Европейский Союз. В решении ясно сказано, что местнические оговорки не должны ограничивать свободу передвижения людей, труда и товаров. Это для нас особенно важно. С другой стороны, очевидно, это как отдельные люди, так и предпринимательские субъекты обязаны соблюдать законы страны, в которых они находятся и ведут дела. Вполне естественно, что фирма, желающая проникнуть на рынок другой европейской страны, обязана соблюдать местные правила игры так же, как и любая страна должна соблюдать законные рамки, данные правилами Европейского Союза.
А как вы оцениваете реакцию шведских профсоюзов на попытку латвийской фирмы проникнуть на шведский строительный рынок?
Эта проблема остро стоит и у нас. И мы давно пытаемся привлечь к ней внимание общественности. Профессиональные союзы имеют строго ограниченную сферу деятельности. Ею они и должны заниматься, не пытаясь играть несвойственную им роль. В данном случае мы видим, что не только у нас, но и в Швеции профсоюзы пытаются играть роль групп давления, посягая на чужие права. Задача профсоюзов – участвовать в выработке коллективных договоров с работодателями, отстаивать интересы работников предприятий. Эти организации не должны вмешиваться в производственно-торговую политику предприятий, пытаясь подстроить ее под себя. В тех случаях, когда они пытаются это делать, они превышают свои компетенции.
Латвийская строительная компания «Лаваль» практически разорилась на этом нереализованном заказе из-за противодействия шведских профсоюзов. Не является ли этот пример устрашающим и для чешских компаний, пытающихся вести дела за рубежом?
Речь идет о довольно типичной ситуации, с которой постоянно сталкиваются наши строительные фирмы, пытающиеся получить заказы в соседних странах, Германии или Австрии. Они испытывают сильнейшее давление со стороны местных конкурентов. С другой стороны, Чехия является членом ЕС вот уже почти 4 года. И мы знаем, что кроме свода законов и правил, действующих в Евросоюзе, есть еще чисто человеческая психология. Есть еще немало тех, кто мыслит по-старому и не руководствуется тем, что можно в Европе, а чего нельзя. К счастью, в ЕС выработаны определенные механизмы борьбы с нарушениями. Есть институты, к которым можно апеллировать. Нужно только не бояться и пробовать, раз уж мы создали европейский общий рынок. Непростительно было бы после первых же трудностей сдаться и отступить на исходные позиции.
А не боитесь ли вы того, что на чешский рынок, как в весеннее половодье, хлынет дешевая рабочая сила из более бедных стран новых членов ЕС, к примеру, из Болгарии и Румынии?
К счастью, Чешская Республика приняла всерьез все те принципы и свободы, которые нам гарантируют членство в Евросоюзе, и считает, что на них имеют полное право и новые члены. Мне это представляется правильным. Было бы крайне глупо и неэтично требовать от старых членов отказаться от любых переходных периодов и в то же время самим вводить их по отношению к Болгарии и Румынии. Мы не ставим рогатки и препоны на пути болгарских или румынских работников, желающих попробовать свои силы на чешском трудовом рынке. При этом следует помнить, что аналогия между нами и шведами несколько хромает. Макроэкономические параметры, скажем, Болгарии, значительно напоминают наши. Обе страны сталкиваются с аналогичными проблемами, например, с нехваткой квалифицированных кадров. По этим и по другим причинам, например, по причине географической удаленности. В наших отношениях нельзя ожидать таких трудностей, как в отношениях с Австрией или Германией.
Таково мнение президента Чешской хозяйственной палаты доктора Яромира Драбека. Чехия, судя по его словам, не болеет синдромом польского водопроводчика. Старые члены Евросоюза, однако же, страдают сильным обострением этого синдрома, о чем свидетельствует и тот факт, что в Ваксгольмском деле, которое рассматривалось Европейским судебным двором в Люксембурге, приняли живейшее участие 17 из 27 государств-членов Европейского Союза.
О Ваксгольмском деле рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Рассказ о книге «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир». И «Добрые соседи. Польская пресса на Украине». Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Джордж Буш призвал к окончанию израильской оккупации палестинских территорий. Выступая сегодня после визита на западный берег Иордана, Буш подчеркнул необходимость скорейшего израильско-палестинского урегулирования, но отметил, что обеим сторонам придется принять нелегкие решения. Более 20 человек погибли и десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В Ингушетии завершилась акция протеста против официальных результатов думских выборов под названием «Я не голосовал». Активисты оппозиции собрали почти 90 тысяч заявлений от жителей, которые утверждают, что не участвовали в голосовании 2 декабря. Это более половины избирателей республики. По официальным данным, явка в Ингушетии превысила 98%. В Пензе милиция не разрешила активистам движения «Наши» провести пикет во время встречи с избирателями кандидата в президенты от оппозиции Михаила Касьянова. Милиционеры заявили, что речь идет о несанкционированной акции. В Грузии представитель объединенной оппозиции Каха Кукава выступил в эфире общественного телевидения, рассказав о нарушениях на президентских выборах 5 января. Оппозиция приостановила бессрочную голодовку, начатую с требованием прямого телеэфира. В Минске завершилась акция белорусских предпринимателей. Они выступали против запрета на использование труда наемных рабочих, за исключением близких родственников. В Кении не удалось добиться прогресса на переговорах между властями и оппозицией при посредничестве Африканского союза. Стороны лишь согласились избегать насилия и поддерживать диалог.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о книге «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир». И «Добрые соседи. Польская пресса на Украине».
По дороге в аэропорт премьер-министр вылетала на похороны Юрия Андропова. Один из ее помощников, Робин Батлер, заметил, что до Тэтчер были туфли-лодочки на высоком каблуке. Он поинтересовался, уж не собирается ли она присутствовать на похоронах в этих туфлях. Да? В этом случае он настоял на том, чтобы машина премьер-министра остановилась у обувного магазина, и она могла купить сапоги на меху, единственную обувь, приемлемую для похорон члена Политбюро, требовавших нескольких часов пребывания на Красной площади на морозе. Купив сапоги, Тэтчер всю дорогу до Москвы жаловалась на их заоблачную цену. На следующий день все произошло именно так, как предвидел Батлер. Тэтчер пришлось несколько часов простоять на морозе. После похорон она нанесла визит вежливости преемнику Андропова Константину Черненко, выпила бокал шампанского и вернулась к своему лимузину, чтобы ехать в московский аэропорт. Сев в машину, она начала извиняться перед Батлером. «Робин, я не должна была поднимать такую шумиху из-за того, сколько стоили эти сапоги», — сказала она. «Когда я на приеме увидела Черненко, я сразу же поняла, что сапоги благоразумная долгосрочная инвестиция». Инвестиция оказалась среднесрочной. Черненко умер через год. Вице-президент Буш думал абсолютно так же, как Тэтчер. Прощаясь с сотрудниками посольства США в Москве после похорон, он съязвил. В следующем году, на том же месте, в тот же час.
Книга Джона О'Сулливана «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир» охватывает исторический период от позднего Брежнева до Горбачева. Я хорошо помню съезд Республиканской партии США 92-го года в городе Хьюстон в штате Техас. Перед ареной, где проходил съезд, был установлен павильон с вывеской «Величайшие достижения администрации Рейгана Буша». Одно из достижений – обломок Берлинской стены. И я даже не успела среагировать, как моя финская коллега воскликнула: «Подождите, а при чем здесь Рейган? Уж если это чье-то достижение, так Горбачева».
Ответ состоит в следующем. Горбачев не привел по своей доброй воле к распаду Советского Союза.
Мы беседуем с автором книги «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир» Джоном О'Сулливаном.
Он начал политику, которая в конце концов привела к краху СССР, но он начал ее из-за успешного давления со стороны Запада. Рейган с его геополитикой, Тэтчер с ее экономическими успехами и папа с его духовным противостоянием коммунизму, которое берет отсчет от его визита в Польшу, все они вместе взятые создали такое мощное давление, что вдруг выяснилось, что внутренние слабости советского режима уже нельзя было игнорировать. И Горбачеву пришлось принимать меры. Но, как сказал Папа Римский, Горбачев хороший человек, но коммунистическая система не поддается реформам. И так оно и оказалось. То есть, когда речь заходит о конце коммунизма, то Горбачев – это следствие, а не причина.
Рейкьявик, 86-й год. Вторая встреча Горбачева и Рейгана. В Советском Союзе смотрели на нее и до, и после саммита с большими надеждами. Горбачев к ней долго готовился, и он хотел вырвать почву из-под ног у Рейгана своими предложениями радикально сократить ядерные вооружения. Я помню, как мы тогда радовались. Казалось, что холодной войне наступает конец, что вот у Советского Союза другой лидер. А вы пишете об этой встрече как о почти провале.
Both sides
Обе стороны постепенно шли все на большие и большие компромиссы. Они оба радовались, что могут освободиться от целого ряда классов ядерного оружия. Американцы, которые боялись, что Рейган может слишком увлечься и рассчитывали на поддержку такого мощного политика, как Джордж Шульц, который в крайнем случае мог бы сдержать Рейгана от слишком рискованных шагов, вдруг обнаружили, что энтузиазм вовлек всех и того же Джорджа Шульца. Но в последний момент Горбачев сам же разрушил свою ловушку. Он сказал, что все эти шаги зависят от одного условия. США не должны развивать противоракетную оборону на практике, то есть максимум, что они имеют право делать, вести лабораторные исследования. И вот тогда Рейган сказал «нет». Не его советники, а он сам сказал «нет». И на этом встреча закончилась, потому что без его согласия заморозить стратегическую оборонную инициативу никакие другие соглашения были невозможны. Правда, уже через год на саммите в Вашингтоне Горбачев пошел на целый ряд соглашений без того, чтобы США остановили работы над СОИ.
СОИ – стратегическая оборонная инициатива, прототип нынешних планов создать систему противоракетной обороны США. В СССР они писали либо с гневом, дескать, США начинают гонку вооружений в космосе, либо с сарказмом, Рейган насмотрелся «Звездных войн». К СОИ мы еще вернемся. Как Рейган лично относился к Горбачеву?
По-моему, они друг другу нравились. Известна такая история. За год до саммита в Рейкьявике, в ходе встречи на высшем уровне в Женеве, спичрайтеры Рейгана включили его речь на прощальном обеде, который он давал в честь Горбачева. Довольно жесткие замечания. Рейган посмотрел на этот текст и сказал, «Знаете, я не хочу этого говорить, я уверен, что могу работать с этим человеком». И тон речи Рейгана за обедом был смягчен. А Горбачев со своей стороны сделал практически поэтические замечания. Он сказал после этой первой встречи в Женеве, что заглянул в глаза Рейгана и увидел небо. Он увидел искреннего и честного человека, который хотел добра всем. Но, конечно, они оба были не просто людьми, а главами государств, чьи интересы они должны были представлять. Так что личная симпатия не могла определять политику.
И эта фраза про глаза звучит в современной политике. Сначала ее припомнил Джордж Буш-младший на встрече с Владимиром Путиным в Любляне. Он сказал, что заглянул в глаза Путину и понял его душу. Теперь это припоминает в ходе предвыборной кампании в США республиканец Джон Маккейн. Когда Буш посмотрел в глаза Путину, он должен был увидеть три буквы «КГБ» и демократ Хиллари Клинтон. Президент заглянул в глаза Путина и увидел там родственную душу, однако я хотела бы напомнить, что Путин был агентом КГБ, у него нет души по определению. Напомним, мы беседуем с автором книги «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир» Джоном О'Сулливаном. Давайте перейдем к Маргарет Тэтчер. Я помню первый визит Маргарет Тэтчер в Москву. Она тогда впервые дала интервью самым маститым советским журналистам. И те оказались абсолютно неподготовленными к такого рода жесткому и откровенному политическому разговору с лидером. Она их полностью разбила. Они казались просто школьниками по сравнению с ней. Вот вы говорите, что распаду Советского Союза способствовали экономические успехи Маргарет Тэтчер. А как насчет ее личности?
Я работал при Маргарет Тэтчер. Причем работал именно в то время, о котором вы говорите, когда она в первый раз приехала в Москву с официальным визитом. И да, вы правы, этот визит имел огромное значение и для Великобритании, и для российской стороны. Во-первых, она жесткий политик. Во-вторых, исключительно компетентный. В-третьих, она всегда была очень хорошо подготовлена. Ну а как начальник, она была очень доброй, вдумчивой и честной. Я всегда испытывал к ней глубокие симпатии и в результате даже стал другом их семьи. Она всегда предъявляла к людям очень высокие требования. Причем, чем выше положение человека, тем выше требования. Если вы министр, то не сомневайтесь, что вас будут судить по высшей категории. А если шофер, то, возможно, любые поблажки и снисхождения. Очень показательный момент поведения Тэтчер. Однажды за ужином официантка споткнулась и пролила суп на колени министра иностранных дел. Тэтчер вскочила и начала утешать официантку, а не министра.
Как складывались личные отношения Рейгана и Тэтчер? Их подходы к политике и к экономике очень похожи, но их характеры я бы не сказала.
У них сложились очень близкие отношения, практически с самой первой встречи. Он приехал в Лондон повидаться с ней сразу после того, как она была избрана лидером консервативной партии в 1975 году. Рейган, уходя с этой встречи, сказал, отныне я буду посылать вам все мои статьи и комментарии. Что он и сделал. Когда он пришел в Белый дом, она уже почти два года была премьер-министром. Она была первой, кто получил приглашение посетить США с государственным визитом. Он делал все возможное, чтобы показать, насколько он поддерживает ее экономическую политику. Это в то время, когда члены его собственного кабинета подвергали эту политику критике. И за исключением двух эпизодов советского трубопровода и кризиса вокруг Гренады, она всегда публично поддерживала его, и он отвечал тем же. И мне кажется, что в результате история так и оценила их действия, как прекрасное политическое партнерство.
О трубопроводе, пожалуйста, подробнее.
Спор о советском газопроводе состоял в следующем. Западные союзники думали о том, каким образом можно наказать Советский Союз за ту роль, которую он сыграл в введении военного положения в Польше и в разгоне солидарности. Они искали возможность ввести какие-то эффективные санкции. Прийти к какому-то общему знаменателю не удавалось. США предложили заморозить работы по строительству газопроводов в Германию и Францию. Германия была против остановки работ, для страны этот газопровод был важен. Тэтчер понимала логику Рейгана, но полагала, что он не найдет поддержки, потому что для Америки этот вопрос был не столь болезненным, как для Германии и Франции. Тэтчер играла в этом споре роль посредника. Она убеждала европейцев ввести какие-то жесткие санкции в отношении Москвы и одновременно убеждала Рейгана отказаться от идеи блокады газопровода. В результате так оно и получилось. Санкции были введены, а расхождения в вопросе о газопроводе между Европой и США были урегулированы.
История, похоже, подтверждает, что Рейган был прав.
Она явно доказывает, что он смотрел далеко вперед, как и в еще одном вопросе, в вопросе противоракетной обороны, которая опять стала предметом живых дискуссий в центральной европейской политике. Я сам об этом не знал до тех пор, пока не прочитал стенограмму встречи в Рейкьявике. Горбачев говорит: «Слушай, Рон, если мы собираемся уничтожить все эти ракеты, то зачем нам нужна противоракетная оборона?» На что Рейган ответил ему: «Майк, мы с тобой можем отделаться от этих ракет, но вот придет к власти какой-нибудь сумасшедший, который захочет тайно создавать ядерное оружие, о чем мы и знать ничего не будем. Но он создаст оружие, а у нас не будет системы обороны, мы будем беззащитны». Теперь мы знаем, что такие секретные разработки вели Ливия и, возможно, еще ведет Иран. Вообще история действительно показала, насколько предусмотрительным и дальнозорким политиком был Рейган. И уж, конечно, он не был разжигателем войны, он был разжигателем мира.
Как получилось, что Рейган распорядился снабжать Папу Римского данными американской разведки о происходящем в Советском блоке?
На самом деле это было совпадение интересов. Рейган и Папа Римский в основе хотели одного и того же. Во-первых, помочь польскому движению «Солидарность» выжить в подполье после того, как движение было подавлено и в стране было введено чрезвычайное положение. Тогда советская политика потерпела бы поражение. А во-вторых, оба хотели оказать давление на Советский Союз, чтобы он постепенно потерял контроль над Восточной и Центральной Европой. И во время их первой встречи произошло нечто очень важное. Мы не можем знать всех деталей, потому что они встречались с глазу на глаз. Но когда папа вышел с этой встречи в июне 1982 года, он сказал двоим кардиналам: «Рейган хороший человек, он за разоружение, он хочет освободить мир от ядерного оружия». Тогда об этом никто не знал, но это было исключительно важно с точки зрения Папы Римского и католической церкви. А что касается разведданных, то ему предоставлялись сведения о советских ракетах, о передвижении советских войск в странах Восточной Европы. Но это было чисто символическим жестом. У Ватикана собственная разведка весьма неплохо работает, так что Папа Римский имел немало сведений о происходящем в советском блоке. Это просто был жест добрых намерений со стороны Рейгана. Он хотел показать, что говорит Папе Римскому все то, что знает сам, чтобы, когда он оценивал его действия, он знал, на чем они основаны.
Советское руководство пыталось разыгрывать карту их личных взаимоотношений, настраивать друг против друга.
И не раз. В 1985 году Громыко был в Ватикане и попытался убедить Папу Римского присоединиться к кампании против стратегической оборонной инициативы, то есть против системы ПРО. Папа отверг это предложение. На самом деле он даже запретил публиковать один из докладов Ватикана, критикующий «Звездные войны». Кстати, и Громыко пишет в своих мемуарах об одной из первых встреч, когда его направили в Ватикан посмотреть, что это за поляк, которого только что избрали папой римским. Иоанн Павел II заговорил с ним о том, что его очень беспокоит отсутствие свободы совести в некоторых странах. Говорят даже, что и в Советском Союзе нет свободы религиозных исповеданий. На что Громыко ответил, что все это западная пропаганда, а на самом деле в СССР полная свобода. «Ну да, так мы и думали», — сказал Папа Римский.
Мы беседовали с автором книги «Президент, Папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир» Джоном О. Сулливаном. Книга не переведена на русский язык, и поэтому представлю еще один фрагмент.
Тэтчер заявила Горбачеву во время их знаменитой первой встречи в Чекерсе, что не стоит пытаться вбить клин между ней и Рейганом по поводу сои. Она просто сказала: «Не тратьте время, стараясь убедить меня сказать Рону Рейгану, не надо развивать сои, это ни к чему не приведет». И она сдержала слово. Но ее слова не до конца раскрывали ее отношение к противоракетной обороне. Как ученый, питающий здоровое уважение к американским технологиям, она никогда не разделяла скептицизма, с которым относились к сои большинство европейских правительств и военных экспертов. Страна, которая в 60-е годы отправила человека на Луну, вполне могла к 90-м разработать систему, чтобы сбивать ракеты в космосе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. С 1 января вступило в силу соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом. А дополнительно к этому между Украиной и Польшей продолжаются переговоры относительно подписания соглашения о малом пограничном движении, в результате чего граждане Украины и Польши, проживающие в радиусе 50 километров от границы, получат право на безвизовый въезд. Контакты между двумя странами развиваются весьма успешно, и причем во многих областях. Тему продолжит Олег Панфилов.
Некоторое время назад мы уже говорили о том, как живут этнические украинцы в Польше. И наш прежний собеседник на связи, журналист и историк Андрей Павлышин, он по телефону из Львова, он продолжит разговор, но уже о поляках в Украине. И из Киева с нами на связи Станислав Костецкий, руководитель Союза поляков Украины. Я думаю, что следует услышать некий экскурс в историю о том, как поляки появились на территории современной Украины и что они из себя представляют. Андрей, вам слово.
Предки современных поляков, граждан Украины, поселились на этих землях где-то уже в 13-14 веке, и до начала века 20-го они очень мощно присутствовали в украинском пространстве. Польскую речь легко было услышать на улицах Киева. Могущество Днепропетровска как столицы индустрии творили, собственно, польские инженеры и польские промышленники. Ну, я уже не говорю о том, что на Западной Украине, на той территории, которую мы сейчас называем Западной Украиной, присутствие поляков было почти половинным в некоторых местах. Скажем, в городе Львове они составляли больше половины населения. Но 20 век очень жестоко обошелся с этими людьми. Во-первых, после Октябрьской революции большинство интеллигенции, дворянства из поляков эмигрировали в возрожденную Польшу. На территории Советского Союза в границах до 1939 года оставалось где-то около 400 тысяч поляков, которых быстрыми темпами пытались советизировать, проводили среди них коллективизацию. Они умирали, как и все, от голода 1932-1933 года. Они страдали от притеснений их церкви. И окончилось это все польской операцией 1937 года, так называемой, когда был утвержден список, по которому были расстреляны 111 тысяч поляков, просто за то, что они были поляками. Значительная часть тех, кто остались, были вывезены в Сибирь. Польская община Восточной Украины практически была к 1939 году разгромлена. В 1939 году была присоединена Западная Украина, и в рамках этого присоединения, советизации, было 5 волн депортации. В Сибирь уехало от 300 тысяч до миллиона, тут есть дискуссии поляков. После войны поляков практически силой вытолкали в шею Западной Украины в Польшу. Это называлось воссоединением с Родиной, но на самом деле было самым жесточайшим лишением Родины. Тогда из Украины уехало около 800 тысяч человек. В 50-х годах, когда начали возвращаться из лагерей те поляки, которые попали в Сибирь, они продолжили репатриацию, то есть возвращение на родину, это было для них не некоторым спасением. Ну, в общем, по итогу мы имеем к началу 21 века, по данным переписи официальной, 145 тысяч человек, которые себя определили как поляки, 0,2% населения Украины. Я думаю, что действительно поляков больше, но часть из них ассимилировалась, как-то плохо были определены критерии для счета. Главными местами концентрации поляков в Украине современной являются Житомирская и Хмельницкая область. Как ни странно, во Львове их немного, тут можно каждый день увидеть много туристов, но я в детстве не помню, чтобы я слышал польский язык, хотя я вырос и всю жизнь прожил во Львове. К сожалению, эти люди, если и были несколько тысяч, то они вели такую жизнь людей подполья.
Тем не менее, во Львове есть многое, что напоминает о Польше, и памятник Мицкевичу, который стоит в центре Львова, мемориальные доски на зданиях. Польская община Западной Украины, она отличается от тех поляков, которые живут в других регионах Украины, потому что, по всей видимости, Станислав нам более подробно скажет о том, что польские общины есть и в Одессе, и в других городах Украины. Западноукраинская община поляков, она чем отличается?
Это вы совершенно правильно подметили, что у поляков, граждан Украины, существуют региональные различия. Ну, так уж исторически сложилось и по многим другим причинам. Поляки Запада Украины, они потомки тех людей, которые жили в независимом польском государстве. Межвоенного времени, поэтому у них как бы острее национальное самоощущение. Они имеют более полную, яркую национальную традицию, и они в меньшей мере ассимилированы. Те поляки, которые живут на Востоке, они пользуются или русским, или украинским языком. Польский часто знают слабо. В то же время, когда поляки с Запада Украины, конечно, языком владеют. Но возможности выезда поляков с Западной Украины, поскольку Польша близко, докинуть можно шапкой, что называется, многие поляки в силу этого фактора просто уезжали. И община имеет в среднем довольно большой возраст. И, кроме того, это люди, скажем так, средним образованием, цензом, потому что более образованные, более динамичные уехали. Это более-менее так, как в еврейских общинах после того, как сложилась возможность выезжать в Израиль.
Станислав Костецкий, руководитель Союза поляков Украины. Что значит быть поляком в Украине и какова градация или степень идентификации поляков?
Как сказал правильно пан Павлышин, что национальное самосознание острее ощущается у поляков на Западной Украине. В Центральной Украине, там, где мы в течение многих веков проживаем, тоже довольно сильно еще сохраненное национальное самосознание. Хуже ситуация обстоит, если говорить о регионах таких, как Восточная и Юго-Восточная Украина.
Станислав, в прошлый раз, когда мы с Андреем Павлышиным говорили о судьбе украинцев в Польше, мы говорили также и о том, как украинцы в Польше издают газеты, могут пользоваться средствами информации. Скажите, как обстоит это дело в Украине с поляками? И каким образом они пользуются польским языком, кроме того, что говорят дома?
У нас есть одна газета, которая финансируется государством. Эта газета называется «Дженни Киос». Также у нас довольно много других изданий, но они уже финансируются или с помощью Польши, или спонсорская помощь, или благотворительные какие-то пожертвования. Таких у нас где-то около 20.
У Польши есть уже некоторое время, по-моему, лет 10 или 12, специальная программа для этнических поляков, живущих на территории бывшего Советского Союза. Насколько я знаю, по этой программе была оказана помощь полякам, которые жили или живут в Сибири, в Казахстане и в других республиках бывшего Советского Союза. Имеет ли отношение эта программа к Украине?
Нет, раньше можно было репатриировать в Польшу, сейчас нет, потому что эта программа сегодня распространяется только на азиатскую территорию бывшего Советского Союза, то есть Сибирь и Республики Средней Азии.
Спасибо, и Андрей Павлышин. С расширением границ Европейского Союза, с интеграцией в рамках Совета Европы, по всей видимости, проблема взаимоотношений в обществе и в государствах будет уже не так ощутима, как это было раньше, и, по всей видимости, для украинцев в Польше и поляков в Украине уже не будут так остро стоять проблемы контакта, развития языка, культуры и прочее. Это так?
Хотелось бы верить, что это будет именно так. К сожалению, историческая память меняется значительно медленнее, чем институции, и просто принять какой-то закон, но значительно сложнее перестроить отношение людей к какому-то вопросу. Демоны, которые гнездятся в человеческом сознании, стереотипы, они сидят очень глубоко и иногда взрываются через очень отдаленное время. Над этим просто нужно много работать общественности и с украинской, и с польской стороны. Я хотел бы сказать об одной очень важной вещи. Существует так называемая программа, она была утверждена польским парламентом в прошлом году, она называется «Вкладка для поляка», «Карта поляка». То есть те люди, граждане Украины, которые имеют польские корни или как-то себя ассоциируют с польскостью, они могут задекларировать это, доказать это в консульствах или в посольстве Польши и получить специальную вкладку в паспорт, которая облегчит им жизнь при пересечении границы, а также, что наиболее важно, при получении образования в Польше и в решении других социальных вопросов. То есть, оставаясь гражданином Украины, этот мужчина или женщина получают определенные преференции в Польше. Это хорошо. С другой стороны, я хотел бы сказать, что мне очень стыдно как гражданину, что Украина пока что не проявила достаточной заботы о своих польских согражданах, украинцах польского происхождения. Скажем, существуют проблемы в конфессиональной жизни с возвращением церковных строений. Во Львове нету, скажем, большого красивого польского культурного центра. Уже много лет тянется эта история, никак не представят им. Хотя сам город – это как бы большой памятник польскому присутствию в Западной Украине. Так что работы у нас, у общественности, я имею в виду, и украинская, и польская, и впереди еще очень много.
Спасибо большое. Это был Андрей Павлышин, журналист и публицист. Он был с нами по телефону из Львова. И в разговоре принимал участие Станислав Костецкий, руководитель Союза поляков Украины.
Беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Вагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвечает ли кандидатура Дмитрия Рогозина критериям российского представителя в НАТО? Об этом беседуем с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Госдумы, лидером партии «Великая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кангам, ну, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходила. И в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй пятилетний срок Фатмира Сейдии.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».